Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня говорим с пресс-секретарем Московской областной епархии Русской Православной Церкви, священником Александром Сухаревым. Говорим о фонде восстановления порушенных святынь. Этот фонд при Московской областной епархии действует уже несколько лет. Благодаря ему восстанавливаются церкви в Московской области, которые находятся в руинированном состоянии. И говорим о конкурсе «Прикосновение», конкурс для молодых журналистов, которые могут написать про восстановление или разрушенных храмов, или сделать интервью со священником, который занимается восстановлением. Форм много, о них рассказывает отец Александр Сухарев, мой собеседник. И мы еще сегодня должны поговорить, конечно же, о самом фонде. Расскажите, как, кому пришла в голову идея его создать, сколько он уже работает, какие итоги. Я вот смотрю его сайт сохранихрам.ру. Конечно же, очень много. Вот вы озвучили, отец Александр, статистику, что больше 100, еще почти 200 разрушенных храмов Московской области, которые ждут своих реставраторов. И вот я смотрю фотографии, конечно же, уникальные памятники. Если вы тоже хотите вот проникнуться, удивиться и, наверное, ужаснуться тому, что это все еще до сих пор в таком состоянии пребывает, хотя, казалось бы, Московская область, да, зайдите на сайт сохранихрам.ру и посмотрите. Там все фотографии, вся информация есть. Так вот, вкратце о фонде.
Да, фонд был организован в конце 2014 года по инициативе нашего правящего архиерея, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. На самом деле эта тема-то, она давно уже так или иначе присутствовала, потому что понятно, что священники не сидят сложа руки и не ждут, так сказать, указаний священноначалия. Но просто вот пришло такое время, видимо, все сошлось, и понять, что разрушенные храмы, они продолжают разрушаться, они сами-то не восстанавливаются, их восстанавливают люди. И, видя это, владыка наш митрополит благословил создать благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь. И сопредседатель этого фонда вместе с ним – это губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. У нас сейчас в Подмосковье 184 храма продолжают стоять в руинах. За 6 лет работы фондом были восстановлены 16 порушенных святынь. Много это или мало? На самом деле это очень прилично, потому что когда начинаешь знакомиться с процессом восстановления, что, собственно, такое, да, восстановить храм, понимаешь, насколько много и человеческих, и материальных средств необходимо для этого. Есть, скажем так, пожертвования, есть, ну, которые делают и частные лица, есть, скажем так, бывает, что не то, что бывает, а есть храмы или благочиния, которые взяли шефство, скажем так, над определенными храмами. Но материальные средства – это еще не все. Необходимо храму, чтобы быть восстановленным, необходимо пройти несколько этапов. Там это и диагностика, это и создание проекта восстановительных работ. Это тоже очень небыстрое дело и недешевое. Сам процесс восстановления тоже он разбивается на несколько этапов. Все зависит от состояния порушенной святыни, то есть от результатов инспекции, инспектирования.
Представляете, это вот какой сложный процесс. Вы сейчас только по верхам описываете, там еще огромное количество подводных камней, подробностей. Так порой с кем-нибудь говоришь, а что, говорит, мы там, он, это не в Московской области, слава богу, был, но это реальный разговор у меня с человеком, который занимался восстановлением одного храма, достаточно далеко от Москвы. Ну что, говорит, мы осветили, мы, вернее, его покрасили, стены побелили, купол новый поставили и пригласили владыку осветить. Ну, владыка-то осветил, да, только храм теперь еще в худшем состоянии, чем был до того, как они его начали им заниматься. Поэтому, конечно, если все делать по уму, это не просто огромное количество денег, это еще огромное количество сил, привлечением разных специалистов совершенно. Вот я смотрю, например, да, самый первый храм, который выпадает по ссылке, Троицкая церковь деревни Захарова в Клинском районе, на ее восстановление. Очень красивые, да. Казалось бы, так со стороны посмотришь старые фотографии, вот храм и стоит. Ну да, без крыши. Да, внутри ничего толком и нет. Да, но община уже 20 лет сама его реставрировала. Но было собрано и потрачено на его полное восстановление 47,5 миллионов рублей. Кто-то, может быть, из наших слушателей сейчас скажет, да ну что вы, ну это не такая уж и большая сумма, да? Для меня так это какие-то астрономические цифры. Если так подумать, то некоторые квартиры в Москве дороже стоят, и машины есть, которые, там, ну, наверное, и в такую сумму, и в половину этой суммы. Но вот для кого-то это, наверное, какая-то вполне представляемая сумма. Для меня, вот, например, и для большинства россиян, я уверен, нет.
Ну да, и тут добавить нечего, потому что все познается в сравнении. Но для, скажем так, московской епархии, да, это суммы не маленькие. И есть, повторюсь, функция регулярные пожертвования от храмов и монастырей, от частных лиц, от организаций. А с 2018 года фонд принимает участие в конкурсе по отбору заявок для предоставления уже средств в рамках бюджета Московской области. В рамках, скажем так, проекта по сохранению объектов культурного наследия по программе «Культура Подмосковья». И в 2020 году фонду была выделена субсидия, вот в этом году, в размере 30 миллионов рублей. Ну, вот вы назвали сумму, да, 47.
То есть, на один храм.
Да, 30 миллионов – это не так много. То есть, на самом деле, происходит постоянное пополнение за счет разных возможностей, о которых уже было сказано, скажем, бюджета фонда.
Ну, я знаю, что и священники как-то в него тоже жертвуют.
Да, ну, на самом деле у нас есть епархиальный журнал «Московские епархиальные ведомости», и там даже указываются даже люди, которые пожертвовали там 150 рублей. То есть это довольно большое количество людей, которые с 2014 года по настоящее время жертвовали или продолжают жертвовать. Это и частные лица, повторюсь, и организации, и храмы и монастыри делают свои пожертвования. То есть это такое общее дело в полном смысле этого слова.
Но как растут суммы? Я помню, мы восстанавливали храм в начале 2000-х. Год 2005-2006. И вот колокольня в руинированном состоянии, но стоит. И вот за миллион мы ее сделали. А сейчас этого миллиона не хватит даже на самые подготовительные близкие работы.
Ну, понятно, что есть какие-то финансовые, экономические дела, которые там удешевляют рубль, удорожают там другую валюту. И вообще время поменялось. Но вот сейчас действительно порядок сумм немножко другой. Это вы совершенно верно говорите. Тем более, что нужно сделать хорошо. Один раз и хорошо.
А вот я даже вижу пример такой же точно, как был у нас. Вот стоит колокольня. Церковь великомученика Дмитрия Солунского в деревне Плоскинино в Воскресенском районе. Ну, такая же колокольня и нам досталась тогда. Только теперь это все стоит 13,5 миллионов на одну колокольню. А вот я смотрю, Никитский монастырь города Каширы, храм. Без восьмерика был, без верхних ярусов колокольни, 130 миллионов рублей. А это наше с вами наследие, которое должно быть, как мне кажется, восстановлено.
Да, но мне бы, знаете, от финансов хотелось бы перейти непосредственно к уже опять к конкурсу, вернее, рассказать несколько таких небольших историй про храмы, которые уже были восстановлены, в которых, ну, что-то было такое интересное. Может быть, это будет интересно и нашим радиослушателям. Вот, например, при реставрации храма во имя иконы Божией Матери Адигитрия в селе Чернево Зарайского района в фундаменте была обнаружена белокаменная плита 17 века. И там был частично расшифрован текст надписи. Это плита надгробная. Там «Представись, раб Божий, младенец Митрофан Семенов, сын». Об этом сразу написали несколько изданий. Это было... Ну, это действительно такая важная очень находка. Вот, сразу рассказали... Ну, там тоже несколько версий, кто это такой, как это связано с помещиком там Никифором Степановым и так далее, и так далее. То есть вот, казалось бы, маленькая, ну, по нашему пониманию, в нашем понимании находка, да, ну, что-то нашли, но такую удалось линию протянуть назад в прошлое от нее до 17 века. И там целая история. Значит, у помещика там Степанова, сына Турабьева,
значит, о, Турабьева, было несколько детей, это же интереснейшая история.
Потом это перешло туда-туда. И за этим всем, да, за этой личной историей какой-то одной семьи раскрывается история Подмосковья. Это очень интересно, на самом деле, в это погружаться и быть свидетелем этому и рассказывать об этом другим людям. Собственно говоря, одна из главных реакций человека, да, – это удивление. Собственно говоря, слово «удивляться» в Евангелии присутствует огромное количество раз.
Тут самое время, наверное, еще реквизиты назвать. Не реквизиты, вернее, а вот я думаю, что, может быть, кто-то из наших слушателей заинтересовался тем, как можно помочь фонду. Напомню, что адрес его в интернете сохранихрам.ру.
Сохранихрам.ру. И о конкурсе там же можно.
Там о конкурсе, а еще справа в верхнем углу плашечка «Помочь фонду». И здесь есть разные варианты. Вы можете зайти на этот сайт и посмотреть. Мы по традиции называем короткий номер. Это 7878. СМС-ку на этот номер можно отправить с текстом «Храм». И далее через пробел сумму пожертвования. Например, «Храм пробел 100». И, соответственно... Сумма может быть от 10 рублей до 14 999 рублей.
Еще бы мне хотелось рассказать немного о проекте «Опера у стен монастыря», который проводится уже там, в пятый или в шестой раз. И даже в этом году он проводился. Обычно это была опера у стен монастыря, у какого-то из монастырей Подмосковья, в Серпухове, в Коломне. И артисты театра Бертмана... Они пели какие-то оперы и давали гала-концерт. То есть это была, например, опера Рахманинова «Алеко» или опера Мазепа Чайковского в разные годы. А в этом году опера «У стен монастыря», этот проект, был реализован в двух местах, где были порушены святыни. Это Можайск, мы уже об этом сказали, и Клин. В первом концерте собирались средства для восстановления Никольского собора Можайска, на втором концерте в Клину для Троицкого собора Клина. Это огромные храмы, которые, конечно, требуют и значительного финансового участия для того, чтобы их можно было восстановить. Но вот здесь очень важно, что откликнулись и артисты, откликнулась и администрация Подмосковья. Понятно, что Московская епархия в этом непосредственно заинтересована, все мы, да, и священнослужители, и прихожане. И очень много было людей, тогда можно было, это было все на улице. И вот в эти моменты вот этого, скажем так, единства, да, людей, видишь, что действительно очень много неравнодушных, очень много тех, кто действительно заинтересован в том, чтобы культурное наследие было восстановлено. Но, к сожалению, об этом знают немного людей, но, на мой взгляд, хотелось бы, чтобы и география, и количество людей увеличивались, которые бы знали о том, что делает фонд, о том, как восстанавливаются порушенные святыни, которые бы знали о людях, которые принимают в этом участие. И вот мы опять здесь возвращаемся к необходимости конкурса нашего для молодых журналистов «Прикосновение». Но никак мы не можем ни о чем узнать, если нам не расскажут. Ведь правда?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы беседуем с пресс-секретарем Московской областной епархии, священником Александром Сухаревым. Говорим о конкурсе «Прикосновение», который проводится Московской областной епархией и приурочен к помощи фонду восстановления порушенных святынь. Фонд этот, опять же, при Московской областной епархии действует. И о конкурсе, да, вы, отец Александр, перед этой небольшой отбивкой хотели продолжить.
Да, я хотел вернуться еще к нескольким историям. Вот самый первый храм, который был восстановлен, это Ильинский храм в селе Прусы в Коломенском районе, один из старейших приходских храмов XVI века. Небольшой шатровый храм выстроен, был построен на средства Шереметьевых. И первое документальное свидетельство о нем там в XVI веке встречается. Я просто к чему об этом рассказываю, что если вы зайдете на сайт и посмотрите, какая это красота, и поймете, что эту красоту можно было потерять, и, например, захотите рассказать о процессе уже восстановленного храма, да, не о том, что он разрушается, а о том, как он восстанавливался. Или рассказать о том, как восстанавливались вот эти храмы, которые уже стоят, слава Богу, и в них уже совершается богослужение, и они уже освящены.
А я всех призываю зайти.
Да, вы тоже можете это сделать. То есть не только о том, что вот разрушается, как это плохо. Об истории восстановления тоже можете рассказать. И мне кажется, что для того, чтобы вот эта мысль, да, вот эта мысль у вас возникла, нужно, конечно, храм увидеть. И вы можете это сделать, если вы зайдете на наш сайт сохранихрам.ру. И ваше сердце, оно отзовется, я в этом уверен.
Неизбежно у кого-то может возникнуть вопрос. Хорошо, вот человек посмотрит список этих храмов и увидит, что некоторые из них стоят очень далеко от жилья. И будет ли там община? А если нет, не будет, и мы понимаем, что ее может не быть, поскольку там никто не живет, а люди уехали уже давно из этих мест, так зачем тогда восстанавливать?
Алексей, ну, я надеюсь, что вы понимаете, что...
Я понимаю, но как мы на этот вопрос можем ответить?
Я отвечу, это хороший вопрос, он вполне логичный. И я отвечу так, что при выборе, скажем так, какие храмы восстанавливать в первую очередь, учитывается множество факторов, и их состояние, конечно, но и их отдаленность от центров, скажем так, жизни людей в Подмосковье. И прежде всего, конечно, восстанавливаются те храмы, которые после восстановления начнут жить, начнут дышать. Иначе совершенно верно вы сказали. Нету вот такой вот прям срочности.
Ну, мне кажется, вот тут я, простите, не согласился бы. Срочность, наверное, есть, потому что мы, пускай в лесу стоит или в чистом поле, в распаханном, но ведь это красивый памятник, который мы можем потерять.
Конечно, конечно. Если бы можно было сразу и в один день, и все 184 храма, это было бы замечательно. Но мы-то говорим о реальности. И я говорю, что этот фактор удаленности, он имеет место быть. Никуда мы от этого не денемся. И это тоже принимается в расчет. Это я точно знаю.
А как попадают храмы в список?
Благочинные, то есть люди, которые отвечают за церковную жизнь в том или ином районе Подмосковья, они, ну, там настоятели, потом благочинные, они выходят на фонд. Фонд делает экспертную оценку, туда приезжает инспекция, они смотрят, что это за храм, смотрят, что нужно сделать для того, чтобы ему помочь. И если все хорошо, то этот храм включается в число храмов, которыми будет заниматься фонд. Но есть храмы, которые берутся, скажем так, более материально независимыми благочиниями. И те благочиния, которые могут понести вот это бремя попечения о храмах где-то в Шатуре или в Рузе или еще где-то на границе Подмосковья, они это делают. То есть это делает не фонд, а это делают благочиния. Но тем не менее это все единый процесс восстановления храмов. И в конечном счете, да, ведь не важно, как восстановлен храм, главное, чтобы он восстановлен. Главное, чтобы там началась приходская жизнь, служилась литургия, и там были люди живые. Вот что главное. Да. Поэтому фонд – это только одно из средств, один из инструментов для того, чтобы эти все храмы были восстановлены. Ну, вот так.
Конечно, очень хотелось бы, чтобы эта программа, это моя личная боль, поскольку, опять же, я повторюсь, что постоянные слушатели, наверное, знают, что я много езжу по центральной России, и причем по достаточно заброшенным, оставленным людьми местам, и вижу, как эти памятники там рушатся. И, конечно, хотелось бы, чтобы подобные фонды работали, причем без всякой принудиловки, как это у нас, к сожалению, иногда бывает, что простых людей вот организовывается сверху такой фонд, да, правительством для региона, например, да, и простых людей там сверху просят от зарплаты что-то в обязательном порядке отчислять. Но не хотелось бы, чтобы это было так.
Нету, Алексей, нету.
Нет, не у вас, нет, не у вас, естественно, не у вас. Я бы хотел, чтобы, я просто свою мысль закончу, чтобы это было вот в таком добровольном виде, как раз в таком добровольном виде в разных регионах нашей страны. Не обязательно, чтобы инициатива исходила от церкви, возможно, от правительства региона, возможно, от епархии, возможно, от какой-нибудь небольшой епархии, но таким образом мы могли бы что-то делать вместе и способствовать тому, чтобы памятники по всей стране жили, а не умирали. Потому что когда ты стоишь возле такого храма разрушенного, иногда кажется, что, может быть, он таким образом и сохранится, а иногда ты видишь, что вот это просто такой смертельно больной человек перед тобой. Еще раз напомните положение конкурса и куда отправлять, и как регистрироваться, всю информацию необходимую.
Братья и сестры, если вы хотите написать о восстановлении порушенных святынь или о людях, которые связаны с этим процессом, или вы хотите рассказать об архитектуре храма, который восстанавливается или уже восстановлен, вы можете это сделать. Мы приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе «Прикосновение» для молодых журналистов или старшеклассников и студентов, которые только хотят посвятить себя журналистике. Для участия в конкурсе принимаются и оригинальные материалы, то есть написанные специально для конкурса, и публикации или видеоматериалы, уже размещенные за последний год где-то. Вы можете это сделать до 15 декабря, отправить свои работы до 15 декабря этого года, зайдя на сайт сохранихрам.ру. Вы увидите там ссылку, вернее, баннер, на такая ссылка-баннер на наш конкурс. И там вы сможете заполнить регистрационную форму, прикрепить к нему вашу работу и отправить ее, и ее обязательно рассмотрит наше жюри. То есть мы вас приглашаем принять участие. Более подробная информация, вся информация, она находится на сайте благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь сохранихрам.ру.
И сохранихрам.ру, я напомню, что на этом сайте вы можете зайти и посмотреть те храмы, которые уже благодаря работе фонда сохранения порушенных святынь были восстановлены, те, которые восстанавливаются, те, которые ждут только своего часа. И если вы вдруг захотите помочь, если в результате нашей программы что-то у вас такое откликнулось, справа в верхнем углу найдете ссылочку «Как помочь». И на короткий номер, например, на короткий номер 7878 можно отправить смс-ку со словом «храм», пробел и суммой, которой вы могли бы помочь фонду восстановления порушенных святынь. Спасибо большое за этот разговор, отец Александр.
Благодарю вас, спасибо за то, что пригласили.
Я надеюсь, что действительно работы хорошие придут. Это же еще и действительно хорошая возможность молодым начинающим журналистам таким образом вступить вот в свою профессиональную деятельность. Спасибо большое. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Я Алексей Пичугин, священник Александр Сухарев, пресс-секретарь Московской областной епархии, мой собеседник. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».